О музыке не спорят, ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня выпуск будет посвящен двум крупнейшим сообществам во ВКонтакте, которые занимаются продвижением российской и русскоязычной музыки. Это «Родной звук» и «Motherland». Почему именно ВКонтакте? Думаю, уже сейчас можно говорить об определяющем влиянии этой соцсети на развитие отечественной сцены, начиная еще с конца нулевых годов и до конца уже десятых. Можно сказать, что благодаря этим двум сообществам сформировалась и новая российская сцена, и фанатское движение вокруг нее. В первой половине программы вы услышите беседу с создателем паблика «Родной звук» Вадимом Чувашевым.
Всем привет. Вот «Родной звук» — это блог об отечественной музыке. Я его основал 5 лет назад. Мы занимаемся поиском новых артистов, пишем новости о известных артистах, о релизах. Вот. У нас есть несколько видов деятельности. То есть у нас есть блог ВКонтакте, у нас есть другие соцсети, Телеграм, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук. Вот также у нас есть лейбл. Это мы выпускаем музыку еще. Еще у нас делали концерты, лекции, но сейчас, конечно, все на паузе из-за ситуации.
Ну, то есть, можно сказать, это такая уже большая не только онлайн-площадка, но еще и офлайн за счет именно концертной деятельности, лейбла и организации каких-то культурных мероприятий.
Я старался и стараюсь максимально диверсифицировать свой проект. То есть сначала это зажидалось как блог, и потом все больше и больше появлялось отделений, видов деятельности. Мне это интересно, и у меня есть опыт работы и знаний в разных сферах. То есть я работал в концертном агентстве, поэтому сам делал концерты, поэтому я знаю, что как можно развиваться в этом направлении. Сейчас постигаю основы издания музыки. Хочу построить такой инди-лейбл. Стараюсь развиваться во всех направлениях.
Ну вот можешь немного рассказать о себе, то есть кем ты был на тот момент, когда только начинался блог, и, собственно, какие знания и какие твои увлечения, они в конечном счете привели к тому, что есть сейчас такой паблик и такое сообщество?
«Родной звук» я основал 5 лет назад. До этого у меня уже был другой паблик, «Инди Мьюзик», еще несколько пабликов поменьше. И собственно, почему я решил сделать «Родной звук», потому что в паблике «Инди Мьюзик» мы в основном писали о зарубежной музыке. И когда мы публиковали отечественных артистов, то реакция была не очень положительной. И поэтому у меня появилась идея сделать отдельный паблик именно для отечественных музыкантов и для аудитории, которая готова слушать отечественную музыку.
Вот. А кем ты на тот момент работал и в какой сфере деятельности был занят?
Я, когда основал «Родной звук», то я работал в концертном агентстве «Попфарм». И там занимался соцсетями. Я уже где-то, наверное, 10 лет в музыкальной индустрии, 10 лет делал различные мероприятия. То есть я начинал с вечеринок небольших, с маленьких концертов, а потом в поп-форме уже получил опыт организации больших фестивалей, концертов.
Дай попробую угадать, ты каким-то образом был причастен к организации «Субботника»?
Того самого первого,
который был в 2013, кажется, году.
Да, то есть в поп-форме был почти с момента основания. То есть я был первым СММщиком по форму, и как раз меня позвали, чтобы я помог с фестивалем «Субботник». А потом, после фестиваля, по форму стало появляться очень много новых проектов, фестивалей, концертов. И я работал в агентстве 3 года, до 2016, потом уволился и стал заниматься только своими личными проектами.
Ну, если уж мы так отчасти затронули «Субботник», то очень интересно было бы узнать, есть ли у тебя информация, как так сразу ему удалось привести «Arctic Monkeys», хотя это только был их первый крупный фестиваль, по сути.
На самом деле, это был первый крупный фестиваль, но у основателей «Поп-Фарм» у них был очень большой концертный опыт. То есть они до этого делали концерты и работали в концертных агентствах. И поэтому у них уже были наработанные связи, был опыт. Поэтому в этом нет ничего странного. То есть, насколько я знаю, уже до «Субботника» два основателя «Поп-Фарм» они делали концерт в течение лет 10, даже если не больше.
Но смотри, вот такой момент еще есть. Ты, да, говорил о том, что был паблик Indie Music, затем вот принял решение заниматься также продвижением российской музыки. Но на тот момент как бы было другое крупное достаточно сообщество музыкальное, которое было посвящено этой же самой теме и существовало на тот момент уже не первый год. Это вот Motherland. В чем была задача родного звука? То есть изначально это был проект, задуманный как какой-то конкурент или же как, ну, тот паблик, который бы сагрегировал вокруг себя там еще большее количество артистов, вышел бы там в офлайн и захватил все и вся? Или как это вообще происходило?
Я сейчас сегодня вспоминал конкретные причины и повод, почему я сделал родной звук. Как бы вспомнить не удалось. Ну, просто как бы у меня была цель расширить свою сеть паблик, сделать еще один паблик, посвященный русской музыке. Вот. И, но на тот момент я Motherland знал, я с ними общался. У нас даже была, у нас с ними было некое партнерство одно время. То есть Motherland делали плейлисты для моего другого паблика Indie Music. Вот. Но как бы наше партнерство постепенно утихло. И я каким-то образом решил сделать свой паблик. То есть ну, и в то время, это 5 лет назад, начиная с новой паблики было гораздо проще, чем сейчас. То есть сейчас, чтобы сделать ВКонтакте что-то установлено, нужны либо деньги, либо поддержка больших пабликов, да. А тогда было гораздо проще, поэтому я пытался начинать много новых проектов, вот именно пабликов. И «Родной звук» был одним из этих проектов, и в итоге он выстрелил, и он как бы стал успешным, но в своей среде, как бы в среде независимых музыкантов, независимой музыки.
Ну, то есть ты имеешь в виду, что сейчас порог вхождения вот на этот, условно говоря, рынок, он куда сложнее, да?
Ну да, ну и соцсети меняются, то есть 5 лет назад ВКонтакте еще было как бы актуально, там было проще делать паблики, проще было развиваться.
Ну, то есть как бы не было такого большого количества конкурентов, как сейчас, проще говоря.
Да, не было конкурентов, Инстаграм еще не набрал такой силы, не было ТикТока. А сейчас как бы молодые люди, они сидят в основном в Инстаграме, в ТикТоке, и как бы ВКонтакте постепенно теряет свою актуальность. Но хотя для музыкантов, для независимых музыкантов, ВКонтакте до сих пор это самый актуальный и самый простой инструмент для продвижения своей музыки. Да, ну как бы раньше просто из-за того, что было меньше конкуренции среди других соцсетей, было проще именно ВКонтакте продвигаться.
Ну вот тему различных соцсетей, того, как меняется вообще вот потребление контента, я хотел чуть позже затронуть, но вот когда паблик только появился, была ли у тебя какая-то конкретная SMM-стратегия, как все-таки у человека, который уже достаточно долго на тот момент этим занимался? Я, конечно, тебя не призываю делиться прям какими-то своими секретами, но в чем в целом заключалась такая политика твоя по продвижению контента, которая в конечном счете вот привела к тому, что у вас там десятки тысяч подписчиков сейчас?
Сотни тысяч.
Ну, даже вот так.
Вообще, как бы изначально начинался этот паблик, и до сих пор он как, грубо говоря, мой личный блог. То есть там у меня есть помощники редактора, но 95% музыки я публикую как бы сам. Я слушаю предложенные новости, те новости, которые предлагают сами музыканты. Я слушаю эту музыку, выбираю то, что мне нравится, и это публикую.
То есть сразу можно сказать вот тем людям, которые, ну, по какой-то причине могут критиковать там редакционную политику или тот контент, который появляется, что это все-таки авторский блог, поэтому, соответственно, и музыка, которая там появляется, она опирается на какие-то конкретные вкусы. И, с другой стороны, ну, в чем-то, конечно, можно сказать, что вот родной звук — это такая репрезентация того, что сейчас происходит с молодой музыкой, но какая-то ее часть все-таки в вашем сообществе не покрывается. Вот ты бы мог обосновать, почему та или иная музыка в конкретных жанрах, допустим, или направленности, она там не появляется, а исполнители другого толка, они там публикуются один за другим?
Ну, можно сказать, что да, это мой личный блог, и что и это сказано в правилах, что это частный блог, и мы публикуем то, что нравится мне, ну, или редакции. Поэтому как бы нельзя, мы не можем публиковать все подряд. И к тому же, ну, до сих пор предложенных новостей очень много. Ну, то есть заявок от музыкантов очень много, и публиковать все просто невозможно теоретически. Ну, и я понимаю, что не все жанры представлены, и как бы сложно сделать такой паблик, который писал бы абсолютно обо всем. это было бы слишком... Ну, и у меня, и у редакции не хватает как бы знаний во всех жанрах. То есть мы разбираемся в металле или в каком-то, я не знаю, экспериментальном джазе. Это достаточно сложно. То есть у нас более все-таки такой спектр более простой музыки. То есть как бы поп-рок, грубо говоря. Инди-поп, инди-рок, поп-рок. То есть, чтобы разбираться в более какой-то специализированной музыке, это нужно искать какие-то более нишевые паблики.
Угу. Ну, 5 лет назад и музыка все-таки была, ну, я бы не сказал, что кардинально другой, но она чем-то отличалась по тем тенденциям, которые в ней намечались. Сейчас все-таки картина чуть-чуть меняется. Вот если сравнивать твои и предпочтения твоих единомышленников тогда, во время начала этого проекта, и сейчас, то... Что можно сказать о трансформации вкусов и предпочтений?
Ну, за последние 5 лет как бы доминирующим жанром в музыке и в России, и в мире стал рэп, хип-хоп. То есть от него никуда не деться. И даже ну, мы его публикуем не очень много, но даже у нас в предложенных новостях очень много рэпа. Просто я рэп слушаю, но не очень много. Мне больше нравится как бы рок или электроника. Вот, и... Для рэп-исполнителей есть другие паблики, есть рифмы, панчи, есть флоу, есть новый рэп. То есть для рэпа гораздо больше возможностей, где они могут вложить свою музыку. А я как бы даю шанс музыкантам других жанров. И как бы это тоже одна из моих задач. Вот. Ну и как бы я в этой музыке лучше разбираюсь, чем в рэпе. Вот. И, ну да, и за эти 5 лет рэп стал популярным, стало больше в других жанрах, стало больше русскоязычной музыки, что подтверждает успех фестиваля «Боль», на котором выступает очень много как бы инди-рок, пост-панк групп, которые поют в основном на русском языке. То есть есть определенное возрождение подобной музыки. Что еще можно сказать?
Ну, то есть это вот описывается такими процессами, как фестивали, как, в принципе, повышенный интерес у аудитории каким-то определенным жанром, вот как хип-хоп или поп-музыка. Просто вот даже на примере каких-то конкретных исполнителей, я вот не думаю, что 5 лет назад у вас так часто появлялись посты, например, таких исполнителей, как Егор Крид или вот что-то около того. А сейчас этого становится как-то вот заметно больше. Это что? Это путь к более массовому слушателю, который ваш блог прокладывает? Или же это... попытка вот как-то соответствовать тренду времени, что ли?
Ну, Егора Крида мы запустили последний альбом, потому что как бы он был на первых местах во всех чартах, и просто мне была интересна реакция подписчиков. То есть некоторые посты я делаю чисто ради, чтобы почитать реакцию людей. Вот. Но я не считаю, что мы стали публиковать больше поп-музыки. Все-таки у нас больше акцент на независимой музыке, что ли. То есть Егор Крид есть, но его очень мало, и он как бы не является нашим целевым артистом.
Угу. Ну, а вот поп-музыканты, ну, давай возьмем начинающих, которые только начинают раскручиваться, у них есть финансовый ресурс, условно говоря, середнячки и популярные уже исполнители. Насколько часто представители вот этих категорий приходят к вам с просьбой что-то опубликовать за деньги? И как вообще выстраивается ваша политика публикации платного контента?
Насчет платного контента нужно обращаться к нам на почту. Как бы мы там уже договариваемся со всеми артистами, но это один из наших способов монетизации. То есть, чтобы мы получали за нашу работу какие-то деньги, мы публикуем музыкантов платно. То есть это уже идет без модерации, потому что это. Мы так монетизируемся. Как бы у нас нет другого выбора. Вот, но такие платные посты занимают как бы мизерный процент от общего объема. То есть большая часть постов это все-таки то, что выбирает редакция.
Угу. Но можно ли как-то хотя бы абстрактно обрисовать стоимость, допустим, если стоимость там публикации или стоимость закрепа, то есть как сильно она варьируется и хотя бы примерно каких там суммах идет речь? Это там десятки тысяч или это просто тысячи?
Ну, к сожалению, сказать не могу. То есть это все индивидуально и нужно это обсуждать с каждым.
То есть прайс, он может выстраиваться в зависимости от конкретного случая?
Ну, это вот... Мы уже это обсуждаем как бы, по почте. Я не могу публично об этом говорить.
Ну, я могу понять, я много работаю с новостной повесткой, поэтому пишите запрос на официальном бланке, это для меня привычный уже ответ.
Да, ну, как бы нам... Мы же не можем просто тратить свое время на ведение пабликов сейчас.
Ну, вот на голом энтузиазме можно,
ну, так, да, то есть нам, сказать. Тем более у меня очень много сейчас появилось как бы видов деятельности. У нас несколько соцсетей. Все это занимает очень много времени. То есть одну новость нужно опубликовать 8 раз. И как бы это требует усилий. Поэтому нужна какая-то монетизация. И она происходит за счет вот платных постов. И как бы это нормально. То есть мы функционируем как обычный блог. Также работают YouTube-блогеры, Instagram-блогеры. То есть у них есть обычная их лента, лента новостей, где они публикуют свой материал, а есть какие-то платные посты. Это как бы это естественная модель развития любого блога.
Хотелось бы немного так пройтись по цифрам. Вот начать с того, сколько сейчас людей работает над сообществом. Ну или давай возьмем так вот весь, грубо говоря, проект «Родной звук». Сколько это человек и кто за что у вас ответственен?
Я занимаюсь развитием, я слушаю приложенные новости. Еще у меня есть несколько помощников, там 3-4 человека. Вот, и они помогают мне... с новостями, помогают мне разносить новости по разным соцсетям, то есть как роли СММщиков играют.
При этом они не принимают участие в отборе музыки или что-то могут предложить?
Нет, они принимают, я доверяю их вкусу, и они могут выкладывать то, что им нравится, могут выкладывать новости. Но в основном как бы новостями занимаюсь я.
А бывает ли так, что вот происходит какой-то конфликт интересов, допустим, что вот кто-то выложил то, что, например, ты бы не выложил? В таком случае, как этот конфликт урегулируется, и можно ли вообще такую ситуацию назвать конфликтной?
Вообще, конечно, конфликтом такое называть нельзя, такое бывает очень редко, потому что у нас вкусы совпадают, и поэтому я им доверяю, поэтому это очень редкая ситуация, поэтому надо решать всегда по-разному.
Ну и надо отметить, что география публикации у вас достаточно обширная, и вот нельзя сказать, что вы только российскую музыку публикуете, это и музыка из Казахстана, ну, да. Украина. В общем, вот если говорить о ваших редакторах, то они все живут в России или есть у вас какие-то ребята, которые, допустим, в странах там СНГ или ближнего зарубежья живут?
Ну да, они из разных стран, есть из Беларуси, из Украины, вот, и... Поэтому, кстати, когда я придумывал название для своего проекта «Родной звук», то я не хотел, чтобы в названии было слово «русский» или «российский», потому что я изначально понимал, что это будут не только российские артисты. Я хотел укладывать и белорусов, и украинцев, и других стран СНГ. И поэтому придумал такое нейтральное название «Родной звук». Но в основном у нас музыка русскоязычная, то есть можно сказать, что все музыканты, они либо поют на русском, либо говорят на русском. То есть можно вот так привести такой критерий для отбора музыкантов.
Но в то же время иногда появляются все-таки и исполнители из России, которые на английском поют. То есть, мне кажется, это такая вещь, не сильно идущая вразрез с вашей политикой.
Ну да, то есть мы публикуем англоязычных тоже, если их музыка нравится, но просто такой музыки стало гораздо меньше. То есть те, кто поет на английском, их меньшинство.
Ну там, да, это за 5 лет последние еще даже больше перекос стал именно в сторону все-таки родного языка, я имею в виду русского.
Ну да, то есть там меньше 1% точно, там, то есть гораздо меньше 1%. Все в основном поют на русском, либо на белорусском, украинском, то есть на своих языках, на родных.
Угу. Ну, вот мы затронули людей, тех, кто работает над проектом. А вот можно ли назвать такое среднее число публикаций, допустим, предложенных, которые поступают каждый день? Ну, усреднить, допустим, эту цифру.
В среднем, наверное, в день штук 50 я получаю. Но вот есть день релизов, пятница. В пятницу может быть и 100, и 200 за один день. Потому что все стараются выпускать свои альбомы, синглы, пятницу, в ночь четверга на пятницу, и поэтому в этот день как бы самый большой поток новостей.
А ты можешь объяснить, исходя из чего вот выбирается именно это время для публикации?
Ну, это просто день релизов во всем мире. То есть все лейблы, все артисты, они делают свои релизы, выпускают альбомы именно в пятницу. Как бы это просто такая, так работает музыкальная индустрия. Почему-то решили, что именно пятница самый лучший день для релизов. Так же, как новые фильмы выходят по четвергам, ну, новые альбомы выходят по пятницам.
Угу. Я вот попросил еще некоторых своих подписчиков задавать какие-то вопросы, которые их интересуют. Вот вопрос, один из них касался того, в чем разница между, допустим, родным звуком, Motherland или какими-то другими еще пабликами русскоязычными, если они все постят что-то родное. Вот есть что-то такое, что, допустим, отличает вас среди этих других сообществ, помимо вашей большой аудитории?
Что отличает? Ну, просто я слежу за своими конкурентами или коллегами, и они постят гораздо меньше все-таки. То есть там мы стараемся следить за всеми новостями. То есть мы постим не только релизы, но какие-то новости. Новости от артистов. То, что они объявили о своем туре или там что-то случилось. То есть мы работаем не только с релизами, но и с какими-то новостными поводами. Вот, и у нас как бы объем постов гораздо больше. Плюс у нас есть другие соцсети, которые мы последний год очень активно развиваем. И другие мои коллеги, они как бы послабее в других соцсетях. Mm-hmm. То есть у нас просто больше поток информации. И я стараюсь его как бы делать разнообразнее, чтобы зрителям, чтобы подписчикам не было скучно, чтобы было всегда что обсуждать.
Мы с тобой вот в начале разговора затронули тему того, что соцсети, потребление контента сейчас меняется, и в среднем даже вот, ну, по моим ощущениям, я достаточно долго все-таки слежу за тем, что происходит в родном звуке, замечаю, что, ну, как у вас, так и в других крупных, да и не крупных сообществах, в целом падает и количество лайков, и количество комментариев, и активность аудитории именно ВКонтакте. Вот с чем бы ты это связал, и в чем ты видишь сейчас новые пути для развития вот, распространения контента по соцсетям?
Ну, ВКонтакте просто там... ВКонтакте появилась алгоритмическая лента новостей несколько лет назад, и она каждый со временем меняется. И вот было серьезное изменение алгоритма прошлым летом, и тот формат новостей, который мы постили до этого, он стал получать меньше лайков. Пришлось просто искать новый формат постов. Вот,
То есть, в чем они различаются?
В чем различаются?
Да.
Ну, так сложно объяснить. Просто нужно по-другому делать пост, там, подбирать другие фотографии, по-другому строить текст. То есть охват в родном звуке, он растет с каждым месяцем. Но приходится постоянно работать над тем, чтобы понимать, какой сейчас формат постов актуален, какой, что приносит больше лайков. Вот. Это сложно, потому что соцсети постоянно меняются, ВКонтакте тоже.
Но в перспективе ты не думаешь, что стриминги, они постепенно вытеснят вот такие сообщества, где публикуется, допустим, та же самая лента, только пропущенная через модерацию там нескольких человек, а не какой-то компьютерный мозг там или организацию?
Ну, может быть, но ВКонтакте это уже стриминг-платформа. И фактически родной звук находится на стриминг-платформе. То есть мы являемся фильтром всего вот этого громадного контента, который появляется на этой платформе. То есть это просто один из вариантов фильтра. Ну, естественно, есть какие-то... Можно полагаться на рекомендации сервисов, да, но... Вот поэтому я стараюсь сочетать не только публикацию музыки новой, но и публикацию новостей, публикацию каких-то, не знаю, мемов. То есть делать ленту новостей максимально разнообразной, чтобы людям был повод следить за нами.
Напоследок хотел тебя еще попросить рассказать о тех новых исполнителях, которые вот в последние годы появились и за которыми ты сам с интересом следишь и другим тоже можешь посоветовать. Здесь я уже никаких жанровых ограничений само собой не налагаю.
Новые исполнители?
Ну да, в общем-то то, что... Чем вы занимаетесь?
Мне сложно ростом. Мы сейчас работаем над релизом нашего лейбла «Даша и Сережа». Вот, и как бы могу посоветовать послушать их, их новый альбом «Волшебство».
Немножко можешь дать их бэкграунда? Ну, я могу знать, но слушатели могут не догадываться.
Даша и Сережа. Это Даша Шульц и Сергей Хавро из группы Park Squares and Dallas. Они исполняют меланхоличный дрим-поп, инди-поп.
Мне надо дальше сказать, слушайте их релиз эксклюзивно только на нашем лейбле. Немножко
не только на везде, но на всех стриминг-платформах. Мне сложно говорить аннотации, потому что я привык все писать. Очень много проходит музыки через меня, и поэтому сложно называть конкретные имена. Мне очень нравится Хаден Даден, Синекдоха, Монток, Сироткин. Вот такие бы группы я советовал послушать.
Угу. Вадим, ну, спасибо за беседу. Мне кажется, много вещей мы затронули. И желаю вам успехов в развитии контента в этом меняющемся мире соцсетей.
Mm-hmm. Да, спасибо. Спасибо за этот шанс прозвучать на радио. До свидания.
О музыке не спорят. Ее анализируют. Мы рассекречиваем архивы, следим за новинками и изучаем темные пятна в истории звука. Музыкальное бюро с Антоном Лемесевым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Снова здравствуйте. Музыкальное бюро сегодня рассказывает вам о музыкальных пабликах о российской музыке во ВКонтакте. В первой половине программы вы слушали интервью с Вадимом Чувашевым, администратором «Родного звука». Ну а у истоков пабликов об отечественной музыке стоял Motherland. Он основан еще в начале 10-х годов и по сей день знакомит пользователей ВКонтакте с новинками российской музыки и музыки ближнего зарубежья. София Беженуца стояла у истоков Motherland. Сейчас она уже, правда, не занимается этим пабликом, но в свое время приложила много усилий для продвижения наших музыкантов.
Если мне память не изменяет, то Motherland был основан в 2012 году, и тогда на тот момент еще ВКонтакте не было каких-то больших сообществ, которые были бы посвящены конкретно именно только отечественной музыке. Вот. Поэтому у меня такой вопрос: как возникла идея создать сообщество с английским названием, с таким советским немного оформлением, но посвященным именно современной российской музыке?
Ну, вообще, изначально это была идея Макса Степакова. Он создал паблик скорее для себя, чем для других, сообщество, где он публиковал какие-то новые открытия музыкальные вот, для себя. И почему... В общем, это достаточно был распространенный вопрос, почему английское название, почему такая эстетика с отсылкой к чему-то советскому, вот девочка из Артека на аватарке и так далее. А, ну, в самом деле, ну, на тот момент, я думаю, что возникла уже такая мода на ностальгический флёр, вот, поэтому вот эта отсылка к такой советской эстетике, она появилась. В принципе, я думаю, что ну, тогда это было очень органично, так же, как никто особо не задумывался, почему паблик называется Motherland. Ну, потому что большинство новых артистов, которые начали писать интересную музыку наших российских, тоже не задумывались, почему они поют на английском. Ну, просто потому что им так комфортнее. И здесь такая же история.
А насколько можно вот сказать про тебя, что тебя как-то сформировало равным образом и советская музыка, и российская?
Да, безусловно, на меня отечественная сцена оказала большее влияние, чем западная, и в какое-то время там я слушала активно русский рок, но для меня ключевой группой и самой центральной, наверное, стала «Гражданская оборона». К 15 годам я увлеклась московским андеграундом 90-х, такой группой, как «Соломенные еноты». Ну, параллельно, конечно, мне всегда была и западная музыка интересна, и я не ограничивалась исключительно русской музыкой и исключительно роком. Поскольку русская музыка такая логоцентричная, то, конечно, я по жизни как бы очень требовательна была к музыкантам, к группам, которые слушаю, мне всегда было важно, чтобы был какой-то смысл, и когда мы уже занимались Мазерлендом, то это тоже было очень важно в самом деле.
Получается ведь так, что на тот момент, 2012 год, все-таки еще очень много было групп англоязычных, потом тренд сильно изменился в российской музыке в сторону все-таки родного языка. А какова была политика блога, и как вот ты говоришь, эта логоцентричность применялась по отношению к тем музыкантам, которые пели на английском языке, на русском, русская лирика, может быть, была не такой еще продуманной, какой она была, например, до этого и 5 лет спустя, вот, ну или, например, как сейчас в некоторых группах. Были ли какие-то критерии, какие были ощущения от того, что происходило на тот момент на отечественной сцене?
Ну да, действительно, тогда англоязычных групп было, пожалуй, больше, но не все они были англоязычными. Можем вспомнить, что тогда уже, в общем-то, многие любили таких исполнителей, там, такие коллективы, как СБПЧ, поэтому я бы не стала так прямо обобщать. По отношению к англоязычным группам, естественно, наверное, требования были не настолько высокими, вот. Но в любом случае, те группы, которые были, там, например, Моторама, в общем-то, они тоже достаточно интересные в плане лирики, несмотря на то, что они исполняли, в общем, все песни на английском. В любом случае, я думаю, что все очень сильно зависит от жанра, да, то есть есть жанры легкие, которые не предполагают каких-то глубинных смыслов, вот, это музыка настроения, вот, поэтому, конечно, поскольку Motherland был мультижанровым и остается мультижанровым проектом, как таким, следят за всей музыкой, за всем спектром, то, конечно, прям каких-то жестких требований не было никогда. Главное, чтобы музыка была хорошая, конечно.
Насколько быстро вот ваш проект начал становиться популярнее, и приносил ли он деньги какие-то, помимо того, что вы удовлетворяли еще и такой эстетический запрос пользователей соцсетей, которые вот интересуются российской музыкой?
Ну, поначалу, конечно, это был проект абсолютно некоммерческий, неприбыльный. За первый год мы собрали уже достаточно приличную аудиторию. К сожалению, сейчас в цифрах уже даже не могу вспомнить, как это все развивалось, какие там числа были. Но к 2013 году мы уже задумались о том, что надо проводить собственный большой фестиваль. Вот тогда как раз и появилась возможность как-то монетизировать всю эту историю, да, потому что других способов заработать на этом мы не видели. Но, с другой стороны, это и даже с организацией фестиваля это была история не столько о прибыли и заработке, сколько об удовлетворении каких-то своих эстетических потребностей и просто о развитии сцены. Вот, то есть, потому что я думаю, что всем уже давно известно, что организаторская деятельность — это всегда риски, это всегда большие расходы, вот, и только потом, всегда надежда только на то, чтобы выйти в ноль, а дальше уже как пойдет. Вот поначалу для Motherland это была именно такая история, и только потом, год за годом, это начало вырастать в нечто большее, конечно.
Ну, то есть ты имеешь в виду какие-то платные публикации или рекламу или что-то подобное?
Нет, я имею в виду именно в плане фестивалей и мероприятий. Ну, вот до 2016 года, в 2016 году я покинула проект, до этого времени мы делали ставку в первую очередь. Ну, в общем-то, это так и остается. На мероприятия, на фестиваль. Потому что, ну, как бы на публикациях далеко не уедешь, особенно когда речь идет о том, что как-то поддерживают сцену, да, информационно. То есть это все на безвозмездной основе публиковалось.
Вопрос следующий, да, такой будет достаточно пространный, но тем не менее, вот если сравнивать твои ощущения от того, что происходило в музыке тогда, условно говоря, в начале десятых и в середине десятых, и с тем, что сейчас происходит на отечественной сцене вот в последние 2 года, то как сильно изменились и твои надежды, связанные с российской музыкой, и общее впечатление от того, куда движется траектория ее развития?
Ну, в целом, конечно, сцена очень сильно изменилась. Безусловно, радует ее рост, то, что появляются исполнители, которые действительно собирают очень большую аудиторию, собирают людей на свои концерты и так далее и тому подобное. Сцена растет, ширится, это очень радует. Вот. Конечно, все изменилось как-то жанрово, настроенчески и так далее. То есть, конечно, начало 10-х годов — это такое время очень легкое, на мой взгляд, какое-то радостное, более как бы теория малых дел, люди все занимаются какими-то своими со своими проектами, и музыка, она тоже такая духоподъемная. Вот. Ну, конечно, не вся, без исключения, но тем не менее. Вот. И где-то к 2015 году начался такой кризис, да, появились клубы в духе смены и так далее, и все пошло в какую-то такую более панк-историю. В то же время, наверное, интеллектуальную, и это хорошо. На самом деле, мне нравится то, что происходит с отечественной сценой. Вообще, последние уже годы, да, не занимаюсь, наверное, исполнителями, которые имеют какую-то массовую популярность, и обратилась обратно в андеграунд. Сейчас я, наоборот, смотрю на артистов, которые минимально вообще имеют охваты, потому что та сцена, которую мы, наверное, взрастили, можно так сказать, ну, по крайней мере, которая выросла с нашей помощью, она уже в ней более не нуждается.
А о каких музыкантах современных с небольшой аудиторией ты говоришь? Можно ли кого-то назвать?
Ну, мне очень нравится новая гаражная сцена, которая у нас есть, психоделическая. Такие группы, как Vice Versa, погнали. Собственно, я их менеджментом сейчас занимаюсь. Мне очень нравятся группы Lucid Vox. Спасибо. Ну, спасибо, тем не менее, уже достаточно известным. Раньше, я думаю, что для нас было очень здорово, когда мы могли собрать мероприятие с, ну, где-то 120 человек, это было уже вау, здорово, класс, сейчас это уже такое, это уже, в общем-то, андеграунд, да.
Максим Степаков продолжает развивать Motherland и регулярно устраивает фестивали с российскими группами. Этот год не исключение. Паблик готовит очередное событие, которому, однако, судя по всему, суждено пройти чуть позже, чем это планировалось ранее.
Только что я говорил с Софией, в общем-то, поэтому наш разговор мы уже начнем с того, что происходит с вашим сообществом сейчас, на каком этапе развития вы находитесь, чем занимаетесь и в чем состоит его деятельность, какие есть планы на ближайшее время. Вот я знаю, что вы, несмотря на все печальные события, которые сейчас в мире происходят, готовите такие летний фестиваль. Об этом тоже, я думаю, можно будет и интересно будет рассказать и послушать.
Да, мы готовим летний фестиваль, а правда, скорее всего, перенесем, вот, но пока все это под вопросом. Посмотрим, как будут развиваться события. Что касается паблика, мы хотим сейчас развивать не только сообщество ВКонтакте, но и наш Телеграм-канал. Вот.
Телеграм-канал — это в рамках каких-то публикаций рецензий, новостей или чего-то другого?
Мы пока ищем свой формат. Мы думаем найти каких-нибудь редакторов, ребят, которые будут заниматься, да, написанием каких-нибудь, не знаю, мини-статей, что-нибудь в этом роде.
Это интересно перекликается с тем, о чем мы говорили с Вадимом, потому что он тоже говорит о том, что сейчас все-таки ВКонтакте — это уже не та платформа, которая,
да,
была там 5-6 лет назад. Уже в этой соцсети необходимо привлекать какие-то новые инструменты, вот, привлечение внимания аудитории. И в целом, да, вот насколько сильно ты заметил то, что и лайков становится меньше, репостов, комментариев, то есть как будто бы такое ощущение, что ВКонтакте аудитория, она как будто бы уснула или заскучала.
Да, все верно. Я, наверное, соглашусь с Вадимом. Мы заметили, что упал охват, наверное, у постов с какими-то новыми группами. То есть, если публиковать какие-нибудь подборки старых групп или тех, которые были популярны, не знаю, какое-то время назад, лет 5 назад, то они по-прежнему собирают и лайки, и репосты, и все что угодно. А вот что касается именно новых групп, то уже стало сложнее с помощью нашего паблика, как мне кажется, продвигать.
Ну, на каком-то этапе, действительно, ведь для многих начинающих групп, ну, которые сейчас уже таковыми нельзя назвать, Motherland был таким началом для их дальнейшего развития музыкального, в плане того, что все-таки ваше сообщество давало большой охват для их публикации, как-то привлекало определенную аудиторию, которая уже была знакома, допустим, с похожими музыкальными коллективами и обращала внимание на какую-то новую группу. Вот как вы, ну, расцениваете роль вашего сообщества в продвижении новых молодых имен на протяжении вот последних там 5-7 лет? Да, даже больше.
Наверное, Софья сказала, что мы появились в 2012 году. Мы сразу почти начали делать концерты. Примерно, наверное, через год мы сделали большой фестиваль. Собственно говоря, паблик так и появился, как была какая-то разрозненность всех групп, и мы решили как-то собрать. То есть вот сделать именно какое-то сообщество. Как нам кажется, нам это удалось. И действительно, вначале мы давали большой старт многим музыкантам.
С финансовой точки зрения, насколько было выгодно проводить музыкальные фестивали для тех групп, у которых еще нету большой аудитории? Ну, я понимаю, что формат такой сборной солянки, но все же это все равно сопряжено с очень большими и финансовыми, и логистическими трудностями.
Мы первые фестивали проводили при поддержке города. То есть риски были не очень большие. Вот. И в 2017 году мы отказались от этой практики и начали делать платный фестиваль, потому что если продолжали бы делать мероприятия при поддержке города, то не было бы никакого развития. То есть какая-то определенная сумма, которую выделяет город на мероприятие, и это единственная сумма денег, на которую может проводить это мероприятие.
А каким образом вам удалось достигнуть договоренности с московскими властями и по какой схеме вообще вот развивалось это сотрудничество?
Мы участвовали в тендерах, мы выигрывали тендеры, то есть в том же саду Баумана. Тут как бы, наверное, нет особых рисков, но до последнего ты не знаешь, выиграешь ты тендер или нет, и у тебя и группы висят, и звукотехники, и все что угодно, все в подвешенном состоянии до последнего момента. Это тоже, наверное, причина, по которой мы решили отказаться вот от такой практики.
А насколько быстро вообще вы получили обратную связь? Ну, достаточно неформатное мероприятие, это не фестиваль каких-нибудь там видов спорта или что-то традиционно сезонное, а все-таки выступление групп зачастую не для широкой публики.
Мне кажется, в какой-то момент сами парки устали от каких-то мероприятий, которые им не нравились. То есть они искали чего-то свежего, нового, и вот тут появились мы. С музеем мы сотрудничали не только по фестивалям, но и делали для них плейлисты музыки, которая играла в парке там, на протяжении какого-то дня, месяца. То есть мне кажется, что паркам это требовалось.
А эта практика проигрывания музыки российских исполнителей, она до сих пор действует? Или...
Я не знаю, как... Мы больше по такой схеме не делаем. Вот не знаю, может быть, кто-нибудь другой делает сейчас.
Угу. Тогда вопрос такой, все-таки есть сейчас уже другие крупные сообщества, посвященные российской музыке, тот же родной звук. Как вы стараетесь существовать в своем собственном направлении, когда в любом случае количество групп ограничено, и всем сейчас в той или иной степени приходится писать об одном и том же, потому что уже нет такой крупной монополии, когда есть, допустим, один только паблик на 100 тысяч, посвященный теме российской музыки?
Мне кажется, вот все, что я вижу, и сколько нам присылают музыки в предложку, что группы не заканчиваются и не закончатся. То есть их очень много из со всех регионов России, Беларуси, Украины. То есть это достаточно нескончаемый поток музыкантов новых, что очень здорово, в принципе.
А по какому принципу идет отбор музыки у вас? Есть ли какие-то жанры, которым больше предпочтения отдается? Или, например, есть вот группа, она играет что-то свое, и вот каковы шансы ее вообще попасть к вам и получить информационную поддержку?
Наверное, главное, это чтобы нравилось редакторам, мне. То есть это, наверное, основной критерий.
А сколько человек сейчас работает над отбором музыки?
Работаю я, еще 3 человека. Они раньше были показаны в контактах в Мазерленде, но в какой-то момент начался хейт против них, и мы решили их спрятать.
Этот хейт был? Почему?
Мы же многим отказываем, и вот люди, которым мы отказываем, они начинали говорить, что их музыка все-таки достойна публикации, несмотря на то, что, в принципе, у нас, не знаю, частный блог. Мы публикуем то, что нас интересует. Вот. И на этой волне возникал этот хейт.
А что, люди писали какие-то прям ругательства или просто они донимали редакторов?
Какие-то оскорбления, переходы на личности, вот в таком духе.
Угу. Есть ли какие-то жанры, которые вы совсем не покрываете или они вам не интересны? И, если так, допустим, стереотипно описать то, что вы постите, то какими жанрами или направлениями это можно охарактеризовать?
Мне кажется, что в последнее время все так смешалось, все жанры перемешались, что мы, в принципе, публикуем публикуем просто музыку вне зависимости от того, какого она жанра. Ну, то есть, не знаю, если какой-нибудь, даже не знаю, какой-нибудь ска-панк, наверное, мы никогда в жизни не опубликуем, а все остальное, в принципе, легко.
Ну вот видите, все-таки есть какой-то такой жанр, да, который...
Это то, что лично я не люблю. Это так с 2012 года, когда появился паблик, повелось, и вот так до сих пор.
А если говорить про металл или что-то такое, экспериментальный авангард?
Да, у нас этого одно время даже было очень много. Еще когда была вот Софья в проекте, мы публиковали и металл, дум, сладж, все что угодно. Угу. Главное, что было интересно.
Как изменилась вот эта музыкальная картина за последние годы, как ты считаешь? Есть ли какие-то перекосы или просто тенденции, которые невозможно было бы представить еще 5 лет назад?
Мне кажется, что, в принципе, все предсказуемо. И, как мне кажется, вот одно, ну, какое-то, не знаю, наверное, в прошлом году появилась мода на эмо-панк, что, в принципе, тоже мне казалось очень логичным, каким-то вполне закономерным развитием. А когда мы делали с Софьей проект, то прямо отслеживалось, что сначала была в моде музыка в духе 80-х, потом 90-х, потом нулевых, и так все и развивалось.
Значит, опять должна вернуться музыка 10-х, получается? Все, уже 10 лет прошло. То есть первые альбомы Моторама и Тесла Бой в начале карьеры, они уже должны стать сырым материалом вот для такой пост-10-й волны. Скоро ли ее можно ожидать, как кажется?
Тяжело сказать, но я думаю, это именно то, что должно произойти, а вот когда, не знаю.
Ну, а есть ли какие-то другие пути развития музыки, кроме того, что каждые 10 лет мы будем вспоминать что-то, что мы добавляли себе в плейлист в 2010-м?
Сложный, конечно, вопрос, но мне кажется, что очень много в жизни людей, не только в музыке, построено вот именно на ностальгии. Это касается и одежды, и фильмов, всего чего угодно.
Угу. Но вот та аудитория, которая ходила к вам в начале, допустим, вот этого фестивального пути, эти люди до сих пор проявляют интерес к этой сцене, и в целом как меняется привлечение аудитории к фестивалям? Больше ли людей ходит или меньше на те же самые группы?
То, что вот я заметил по фестивалям, то, что те люди, которые ходили на нас там в 2013-2014 годах, они до сих пор ходят. То есть, если мы, не знаю, звали раньше Красномену «Дивизию моей бабушки», позвали ее и в прошлом году на наш фестиваль «Motherland Autumn», в принципе, мне кажется, что пришли те же люди, плюс добавились какие-то новые. Вот. Плюс мы пытаемся как-то увеличивать нашу аудиторию, когда зовем какие-то группы, наверное, которые не очень вяжутся с нами. Это «Последние танки в Париже», «Психея», вот что-то такое.
Это, опять же, для того, чтобы просто дополнительную аудиторию привлечь?
Это чтобы и дополнительную аудиторию, и это, в принципе, интересно нам. Ну, то есть это то, не знаю, что мы слушали, там, учаясь в школах, в университетах. Вот. И просто потому, что мне кажется, что это действительно заслуживает какого-то... Ну, не позвать психию нельзя, мне кажется, было. Вот, например, в 2000... Даже не помню, какой это был год, наверное, 2018-й, просто очень хотелось вот сделать именно сцену, где будут пионерлагерь «Пыльная радуга», ПТВП, «Психея».
Угу. Такой вопрос. Как тебе кажется, есть ли вот будущее для пабликов, таких агрегаторов музыкальных, которые публикуют, по сути, контент, собранный от других людей, но при этом не сильно отрефлексированный самой редакцией? То есть, насколько долго еще будет жить этот формат, и есть ли необходимость его сейчас менять, если да, то в какую сторону?
Мне кажется, да, что необходима какая-то редакторская точка зрения на то, что мы публикуем. Надеюсь, что, не знаю, хотя бы в следующем году у нас получится собрать хорошую редакцию, которая будет именно писать какие-то подводки, тексты, возможно, интервью. Потому что, мне кажется, действительно без этого уже людям не так интересно.
Ну вот есть такой пример, паблик «Сторона». У них как бы тоже выходили интервью, блоги и прочее, но при этом все равно видно, что на это уходит слишком много усилий, но как будто бы аудитория, вот она и не сильно просила этого. Нет ли здесь опасений?
Мне кажется, возможно, стоит найти какой-то баланс. То есть материал должен быть не слишком большой, но и не то, что сейчас. То есть не одно предложение, два, где там люди присылают и говорят, это постпанк вдохновленный там такой-то группой. Вот. Но и не настолько большие статьи, а вот именно такие какие-то небольшие рецензии. Но именно от редакции.
Каково будущее пабликов, агрегаторов музыки? Думаю, мы увидим их трансформацию уже в ближайшие годы. Ну а пока они продолжают поддерживать и развивать набирающие силы движения молодых отечественных музыкантов. С вами была программа «Музыкальное бюро» и ее ведущий Антон Лемесев. До новых встреч!